В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен встрече с замечательным историком, специалистом по французскому инквизиционному процессу.
В частности,
с Ольгой Юрьевной Тагоева. Я подчеркиваю инквизиционный процесс, не инквизиция. Дело в том, что когда мы говорим «инквизиционный процесс», мы называем некоторое такое общее явление, не один какой-то конкретный судебный процесс, а нечто очень большое, частью которого являлась, ну, в каком-то смысле, наверное, является инквизиция, потому что
конечно.
Святая Рота никуда не делась, здание стоит, оно переименовано, но функционирует.
Да, безусловно.
И Ольга Игоревна – автор двух замечательных монографий, из которых самая последняя посвящена Жанне д'Арк. А предыдущая, на мой взгляд, даже намного более интересная, потому что она посвящена малоизвестным процессам XIV-XV века, разным делам, зафиксировавшимся в Парижском архиве. И вы понимаете, наверное, без слова «инквизиция» в самом таком популярном смысле слова никуда не обойтись. Давайте с него начнем и быстренько с этим разделаемся. Потому что существует, ну, например, на русском католике лет 15 назад издавали в переводе такую апологетическую книжку «Миссори», «Черные мифы католической церкви», которая разоблачает антиклерикальную пропаганду типа «Франция» и так далее. Кстати, в основном французские мифы. Миф об инквизиции, конечно, в числе первых. Такой гнусный институт, Эдгар По, маятник, невинных людей бросали в тюрьмы и так далее. И Миссури противопоставляет этому белый миф, который имеет место быть. Не знаю, сталкивались ли вы с ним, для этого надо переступить порог московского костела. Что инквизиция – это был большой прогрессивный шаг вперед по сравнению с предыдущим судебным порядком, потому что появляется некоторая состязательность, начинают все-таки собирать какие-то доказательства. Это все-таки состязательный процесс. И в этом смысле доминиканцы – это действительно прогресс. Как на ваш взгляд?
Ну, я, пожалуй, разделяю вторую точку зрения. Я считаю, что инквизиционный процесс – это, безусловно, шаг вперед по сравнению с предыдущей процедурой, но в данном случае речь идет именно о процессуальном праве, а не об инквизиции как о церковном институте. Речь идет о смене одной процедуры на другую. Эта смена происходит в течение начала XIV века, и действительно инквизиционный процесс – это знак прогресса, потому что речь идет о создании той процедуры, в частности, в уголовных делах, которой мы пользуемся до сих пор.
Это хорошая новость или плохая?
Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. Если мы говорим о том, что любой суд так или иначе ловит и расследует и наказывает людей, которые могут быть невиновными, то да, конечно, это все плохо. А если мы говорим о том, что есть некая надежда на то, что этот человек сможет оправдаться, привести в суд свидетелей, да просто не подписать свои собственные показания, полученные под пыткой, пригласить адвоката, который его защитит, то мы говорим, конечно, о каких-то положительных моментах.
Тогда второй вопрос, потому что тот же Миссури, не он один, выступает с позиции, что церковь была источником реформы. Что
именно так и
было...
есть.
Так. Что именно христианское... Нет, мне это очень как раз власть, конечно, спаси Господи.
Но это так и есть на самом деле. Так получилось.
У меня сложилось ощущение, когда я читал ваши монографии, что, вот во всяком случае, во Франции, а Бегойцы – это тоже Франция.
Ну, в общем-то, конечно.
Что во Франции была конкуренция между светскими судьями, хотя формально они клирики, но вот королевские судьи, и, собственно, церковным судом, судом епископов, судом доминиканских.
Ну, совершенно правы, конкуренция всегда сохранялась. Но мы-то говорим о том, что сама процедура изначально была воспринята церковными судами, а светские суды, королевские в том числе, или
сеньориальные,
нет, не выработано.
Откуда воспринято?
Из римского права.
Из которого?
Из римского права, имперского.
Но оно же не умирало все эти века.
Оно, можно сказать, что символически оно умерло в какой-то момент.
Тогда, если можно, просветите меня, потому что я все это знаю очень поверхностно. Угу. А так как вот у меня картина такая, что во всяком случае, вот как раз в том, что сейчас юг Франции, Прованс, угу. Септимания, угу. что там это такой регион, где галло-римские традиции, включая традиции римского права, они как-то умудрились пережить и переселение народов, и всевозможные разорения, и все-таки существовали и в X веке, и в XI, и так далее. И вот тут появляются доминиканцы, разгром альбегойцев, разгром Тулузы, угу. Анжелика Маркиза Ангелов.
И так... Да.
Ну, основной источник
Основная, да. Конечно. Ну, не совсем так это все было. Дело в том, что процедура, о которой потом вспомнили, да, инквизиционная процедура, она существовала еще во времена Римской империи, именно вот в том виде, в котором, как бы сказать, мы привыкли о ней говорить применительно к средним векам. То есть это были пытки, допросы, признания. Все основные элементы были, но в Риме не пытали римских граждан. Человек свободный, он свободен во всем.
Мы, как православные люди, нежно помним деяния апостолов и крик апостола Павла. Я римский гражданин.
Именно. Значит, гражданина римского пытать было нельзя, поэтому пытали рабов этого римского гражданина. И эти рабы давали показания против своего хозяина. Когда случилось великое переселение народов, и территории бывшей Римской империи оказались, во-первых, раздроблены, а во-вторых, заселены несколько иными племенами с несколько иной правовой культурой, то о римском процессуальном праве слегка подзабыли на несколько веков. Это не значит, что, скажем, об институте пытки забыли совсем. Он упоминается в том, что называется легис, да, законы варварских королевств. Но основной процедурой стала другая совершенно. Это Божий суд. Это процедура обвинительная, когда не человек считался судьей, да, а имелся только один судья, высший судья. В какой-то момент, когда уже католическая церковь более-менее утвердила свои основные догматы и выявилось некое количество людей, которые с этими догматами не согласны, соответственно, появились еретические движения, встал вопрос о том, как их искать этих людей и как их выявлять среди других. Возник институт обязательной исповеди, из-за откуда появилось обязательное признание в суде как главное доказательство виновности или невиновности человека.
Как бы аналог исповеди. Аналог исповеди.
Это и есть практически, они одним словом обозначались, конфессио. Исповедь, ежегодная исповедь обязательная в церкви и конфессио, признание в суде.
Ну, тогда не будем забывать, что жанром конфессио обозначался еще такой немаловажный для христианина, особенно средневекового, текст, как исповедь блаженного Августина.
Ну,
то есть конфессио как интроспекция.
Тем не менее, это не имеет никакого отношения к тому, о чем мы говорим, к правовой сфере.
Это я согласен.
Речь идет только об установлении каких-то, так сказать, институциональных вешек.
Тоже согласен. У вас там чудные метафоры, ну, видимо, не ваши, суда с чистилищем.
Ну, естественно, не моя.
Вот. Ну, почему? Вы никогда не были под судом?
Бог миловал.
Были бы, знали бы, что это очень правдоподобный, хороший.
Да, я, безусловно, с вами согласна, но речь идет о средневековых авторах, которые сравнивали, да.
Вот в том, что вы сказали мне, как человеку церковному, я прошу прощения, может быть, даже так, как все-таки историку церкви. Мне кажется, я так поставлю вопрос. Догматы церкви все-таки, я думаю, можно говорить о том, что они были сформулированы намного раньше, к началу темных веков.
Конечно, конечно.
А вот то, что происходит в XI столетии, в XII столетии, я бы сказал, может быть, даже как марксист, что дело не в том, что у церкви появилась четкая такая вот сетка идеологическая, которую она стала накладывать на общество, а в том, что общество, оно стало стремительно развиваться, экономически развиваться, интеллектуально развиваться. Конечно, это развитие нам кажется очень крохотным и медленным, но был очень низкий старт. И хотя Европа отставала, скажем, от Китая даже еще в XIV веке, но сравнивать XI и XIII, ну, немыслимо. Европа,
ну,
прямо расцветает.
Конечно.
Романика, готика – это показатель вот всплеска. Интеллектуальный всплеск, начиная с папы там, Сильвестра III, Гильдебранда. То, что называется эпоха коммун итальянских, извините, ранний капитализм. И люди... Ну вот Вальдо, вальденцы, которых вы упоминаете, богомилы. В России, ну, Новгород, Псков, стрегольники. Вы понимаете, это не то, что церковь стала преследовать. Это то, что люди стали грамотнее, они стали свободнее, они стали продуктивнее думать. Ну вот вы пишете о феномене женского мистицизма. 12 века, 13, ну, вплоть до 15-го Жанна д'Арк. Но ведь это же новое явление, и оно тоже не церковь их разыскивала, как тот же святой Франциск.
Но это импульс снизу. И тем не менее явление женского мистицизма, да, конечно, это импульс снизу, но это реакция на церковные проблемы, причем церкви как института.
А почему реакция? Почему не просто творческое развитие того, что в культуре было заложено как одна из тысяч возможностей? И вот люди более... свободные, экономически, в первую очередь, от нищеты, более грамотные, начинают эту возможность реализовывать. Церковь пытается взять под контроль. Я говорю, что это плохо. Прямо. Но она пытается оседлать процесс, который все равно начался бы помимо нее. И вот здесь начинается
возможно, но
лихорадка.
Речь идет именно о противостоянии церкви и людей. Да? Светская власть в этом противостоянии практически не задействована. Вот я о чем говорю.
И это я не возражаю.
И на этом именно, что в том, что касается... Я согласна с вами, конечно, общество развивается. XI век не такой, как XIII, это все ясно. Меняется социальная структура очень сильно. И в том числе в том, что касается... грубо говоря, государственное устройство, да? Или назовем это так, территориального устройства.
Вот у вас все на институции. А на мой взгляд, ну вот тот же Вальдо, который стал,
да,
который стал символом, о котором мы очень мало знаем.
Да, очень мало
знаем. Ведь он же, скорее всего, мало чем отличался там, от святого Франциска Ассизского. Просто святого Франциска умный папа сумел инкорпорировать, сумел как-то включить. А того глупый папа не сумел. Ну, как с Лютером. Был бы папа чуть поумнее.
Мы опять с вами возвращаемся к тому же самому, к противостоянию двух совершенно разных мировоззренческих систем, одна из которых не может включиться в другую.
Ну, не так, чтобы не может, не получилось, а потом получилось. Все-таки там Иоанн Павел II ехал в Германию, и он был готов снять с Лютера отлучение, если бы не Ратцингер.
Сколько лет прошло?
Божья мельница мелит не торопясь, зато мука хорошего помола. Шутка. Конечно, все очень плохо. Такой вопрос. Вот когда я прочитал ваши очерки, вот эти вот очень разные, меня больше всего потрясло, и, думаю, слушателей потрясло, что «Синяя борода» и Жанна д'Арк не просто современники, а что Жиль де Рец, маршал Франции, сражался просто с Жанной во время осады Орлеана. То есть это вот судьбы переплетенные. И встает вопрос, из того, как вы пишете, у меня ощущение, что судебный процесс, инквизиционный в широком смысле слова, если я правильно понял ваш основной посыл, что он был похож на двоичную систему. Он был хорошо приспособлен для канонизации святых. Вот то, что в православной традиции называется испытание духов, а вы даете латинский термин.
Дискрецио спиритум.
Вот. Он был хорошо приспособлен, чтобы осудить ведьму или колдуна, как синюю бороду. И он был очень неприспособлен для того, чтобы оправдать.
Это сложнее, да, безусловно.
Там
всегда.
Какой-то... То есть у меня ощущение, что вот это вот правосудие, которое вы изучаете, у него такой же низкий процент оправдательных приговоров, как, прости господи, у современного российского.
Ну, может, конечно, возникнуть такое впечатление, и, ну, нет никаких статистических данных. Это сложно.
А ваш реестр Шатле, который вы так анализируете?
Это выборка. Это выборка.
Но она представительная.
Она большая, конечно, но это не все. Это дела, которые интересовали конкретного автора. Это авторская, мало того, выборка. Человек выписал из архивов те дела, которые его самого по каким-то причинам заинтересовали.
Ну сколько их физически? Десятки?
Ну что вы, это тысячи?
Тысячи. Да. Тысячи выписок.
А, в смысле, в самом регистре 124 да. процесса, а всего, например, архивы Парижского парламента, это многие тысячи документов. Один человек даже не в состоянии это прочесть, ну вот современный исследователь.
Я понимаю, меня это все время потрясло, потому что я работал в архиве древних актов.
Ну, вот, понятно.
Все древнерусские материалы до 17 века умещаются, в общем-то, в несколько коробок. Архив города Пиза занимает отдельных зданий.
Да, у нас не так, знаете ли, в Западной Европе, и поэтому, собственно говоря, и... Я в своих занятиях очень сильно ограничена временными рамками, потому что это физически невозможно все изучить.
Либо глубже, либо шире. Но я бы отнес к Западной Европе, я бы сказал, что Западная Европа вот в том же 14 веке, 15-м, заканчивалась на Новгороде и Пскове. Потому что, когда мы читаем середину 14 века, что в Новгороде расправились с ведьмами, побросали, то я так понимаю, что это все-таки, как и позднее движение стрегольников в Пскове, что это провинциальный отзвук процессов, которые более интенсивно шли во Франции, шли в Германии, условно говоря, и в Италии. И тогда вопрос такой. Как так получается? Рост грамотности, появление университетов, Сорбонна. И вот в этой ситуации... Ведь средний человек, он убежден, что охота на ведьм – это средневековье. Но мы знаем, что в классическое средневековье темные века, то есть, ну, условно говоря, 6-10 век, не было ни охоты на ведьм, ни каких-то массивных еврейских погромов. Это явление, ну, протомодерна. И чем ближе к модерну, тем
больше. Это позднее средневековье.
Больше.
Это 14-15 века.
Но классическая охота на ведьм – это вообще 17
век. Это еще более позднее время. Ну, в зависимости от страны. Это здесь нельзя сказать, что один какой-то...
Американские колонисты, самые известные какие процессы? Салемские ведьмы.
Ну, салемские ведьмы, да.
Матиана Тангелов, великолепный фильм. Это юг Франции?
И я еще раз повторю, для каждой страны охота на ведьм относится к разному периоду.
Хорошо. Как так получается, что
это гораздо более позднее?
Сорбонна умные, и они оказываются против Жанны д'Арк, вместо того, чтобы сказать, перестаньте, что вы делаете?
Ну, потому что речь идет о факультетах теологии и декретов. Это люди, которые профессионально занимаются теологией. Мало того, они именно в этот период заняты тем, что вырабатывают свою официальную позицию по вопросам колдовства. Как относиться к колдовству?
Почему их понесло в эту сферу?
Это была традиция. Они не вдруг внезапно заинтересовались колдовством. Они, извините, еще с Фомы Аквинского эти вопросы разрабатывали.
А почему Фому Аквинского понесло в эту сторону?
Потому что, в принципе, это один из основных сюжетов вообще теологических изысканий на протяжении всего Средневековья.
Него.
Отношение человека с дьяволом.
Него. Возражаю, потому что Византия знала охоту на ведьм.
Византию мы не будем рассматривать в качестве примера.
Как?
Это не Западная Европа.
Да,
слишком большое восточное влияние.
Но, тем не менее, 4 век, золотой век святых отцов, не охотится на ведьм. Россия, ну что ж мы, обсевок в поле, но охота на ведьм до 17 века практически отсутствует. И я еще раз спрашиваю, не связано ли это с тем, что вот женщина пытается освободиться, эмансипироваться в религиозной сфере, движение бегинок.
Ну, вы просто как Жюль Мишле рассуждаете, простите.
Ой, я краснею от смущения. Или у вас это критически?
Это совершенно, я бы сказала, неправильный взгляд на проблемы средневекового или там... на видовство раннего нового времени. Не
Хорошо.
Только, во-первых, не только женщины. Начнем с главного.
Хорошо.
Я не устаю, так сказать, об этом говорить.
Синяя борода, конечно, не женщина.
Это не женщина, ни в коем случае, да. И вообще не надо называть его синей бородой, потому что это Жиль де Ре, барон Британии. Речь идет о том, что, во-первых, люди все разные были. Это были и женщины, и мужчины, и дети в том числе, мальчики и девочки. Кроме того, опять же, для разных регионов разный социальный состав. Да?
Ну вот вы приводите статистику, что 92% замужние женщины.
Это правда, да. Но на самом деле это, опять же, не для каждого региона. Для Англии свое. Абсолютно свое, очень позднее начало, незамужние девушки, либо вдовы, очень пожилые женщины, ну, для в их понимании пожилые женщины. Во Франции, да, очень часто это либо замужние женщины, либо, опять же, вдовы, либо мужчины. Почему нет? Процессов видовских против мужчин достаточно много. У нас просто есть эти данные, зачем же их скрывать?
А на ваш взгляд, что определяло вот эти местные особенности? Это случайность или...
Ну, конечно, какой-то процесс случайности присутствовал, но если говорить о каких-то, действительно, об охоте на ведьм, то есть когда процессы идут просто один за другим, охота на ведьм в каком-то конкретном месте всегда начинается с какого-то одного процесса, да, и они цепляются друг за другом. Это цепная реакция, как эффект домино. Людей посылают на пытку. Из них пытаются выбить признание. На пытке они оговаривают того, кто им первый на ум придет. В этот «на ум придет» могут включаться любые абсолютно жители вот этой самой конкретной деревеньки или этого конкретного города. Соответственно, обвиняемая или обвиняемый назовет и мужчин, и женщин. Их всех арестуют, и над ними будет давлеть это обвинение, даже если вдруг случайно им повезет, и их оправдают. То есть это будет охвачен огромный круг людей. Неважно, кто это, мужчины, женщины, они будут жить все рядом, и они все пойдут по этому обвинению. Это будут разные процессы, потому что каждое дело выделяется в отдельное судопроизводство, но, тем не менее, это вот мы и будем называть охотой на ведьм. Если это разовое явление, один единственный процесс, здесь причины могут быть самые разнообразные. Месть, зависть, не ссора. Какая-то личное отношение. И ты пошел и обвинил своего соседа, донес на него. Все. Как только твой донос рассмотрен и зарегистрирован, этот человек не сможет никуда деться. За ним придут, его арестуют и будут его допрашивать, в том числе пытать.
Но вы описываете несколько казусов,
да.
Когда, причем женщины,
когда их оправдали.
Когда они сопротивлялись?
Да, два всего.
Ну, 124, два – это уже процент.
Это не из регистра Шатле, на самом деле, оба дела. Одно швейцарское, другое дело из Монферрана. И дело из Монферрана – это как раз самое раннее дело французское, которое было передано в Париж по апелляции. И обвиняемая, вот эта самая Маргарет Саби, она просто вызвала адвоката из Парижа, и он приехал в Монферран.
Но она была богатый человек.
Она была очень состоятельная женщина. Она была вдова. И все наследство муж оставил ей. Поэтому она была в состоянии организовать себе профессиональную защиту, учитывая, что на тот момент это середина XIV века, и во Франции вообще не существовала еще адвокатура. Она только зарождалась в Париже, как в столице. И там, в общем, по примерным подсчетам, около от 40 до 50 адвокатов было на тот момент. Это очень мало. И понятно, что по всей стране их вообще не было. То есть она, конечно, огромную сумму денег заплатила, чтобы он приехал и защитил ее. И он ее защитил, действительно. Но, конечно, помимо того, что она пригласила адвоката, надо еще учитывать тот факт, что она ни разу не призналась на пытках. Ни разу. Это все запротоколировано вот в материалах ее дела, потому что судьи были обязаны после каждого сеанса пыток записывать признание заключенного.
А сколько ей было лет? Я так понимаю, около 40.
Да, скорее всего, судя по тому, что по отношениям внутри семьи, да, потому что ее муж умер, это был его второй брак, по разным, так сказать, косвенно. Это, конечно, очень условный возраст, но примерно 40, может быть, 45, вот так вот. Да.
И вынести пытки. При том, что 40 лет в 14 веке, это ближе к 60 годам.
Конечно, она, это была уже очень пожилая женщина, в общем-то, для 14 века.
Дикая, колоссальная сила воли. Но в некоторых делах, относящихся уже к эпохе классической охоты на ведьм, правда, вот то, что я припоминаю, это скорее, может быть, Фландрия и юг Германии. Бывают казусы, я их встречал не один, когда вот та ситуация, которую вы описываете, цепной реакции, человек начинает оговоры и начинает, вот
все
весь
новые,
город
новые
может
процессы,
прямо пройти.
Да.
И несколько казусов, когда местный священник или местная светская власть, в общем, какая-то личность с определенным ресурсом власти, останавливал эту цепную реакцию.
Совершенно с вами согласна. Более того, вам скажу, что когда Инститорис и Швенклер собирают материал для
молота... Это я слушательно замечу, авторы «Молот,
молот и ведьм». Да, они собирают материал для «Молот и ведьм», они же оба были действующими судьями-инквизиторами. И они переезжают, их приглашают, да, в разные города для того, чтобы провести процессы. Потому что как в Германии, так и, скажем, на территории современной Швейцарии суды были смешанные. Это представители светской власти и приглашенный судья-инквизитор, приехавший в город для того, чтобы вместе с местными судебными властями провести вот эти самые расследования. И вот, значит, наших авторов «Молота ведьм» их тоже приглашали вот таким образом. И, в частности, в Любеке, куда их вроде как пригласили официально, случился совершенно дикий скандал, потому что местные власти, в том числе церковные местные власти, имели совершенно другое представление о том, что такое колдовство и чем они там могут заниматься у себя на шабаше, чем у авторов «Молота ведьм». И их концепция колдовства и шабаша была значительно более мягкой, нежели потом была описана в «Молоте ведьм». Да,
вот. А, то есть концепция Любека была мягче?
Мягче, чем у Инститорисов, в частности, да. И их оттуда попросили уехать в результате.
Удалиться,
потому что их методы и те вопросы, которые они задавали обвиняемым на суде, абсолютно не устраивали местные власти. Они считали, что это просто непристойно такие вопросы задавать. И их попросили уехать. Это просто достоверно известный факт. Естественно, не из «Молота ведьм» это известно, а из местных любекских архивов, которые очень хорошо сохранились.
Мой вопрос о таком ненаучном понятии, как свобода. Но все-таки, если есть какой-то покровитель у историков церкви, то это лорд Джон Эктон, автор великого афоризма, что всякая власть имеет тенденцию развращать. Абсолютная власть развращает абсолютно. О римских папах XVI века. Рим и католик твердый, оставшийся верным папству и после принятия догмата 1870 года, в отличие от своих немецких друзей-историков, которые ушли к старокатоликам. Означает ли, и все-таки, если напрячься, означает ли это, что и в XIV веке, и в XV веке было пространство свободы у судей, у богословов?
Конечно. Многие вопросы для них остались, как бы сказать, не было выработано единого мнения, и у каждого была некая, так сказать, доля, так сказать, своего собственного усмотрения, на мое усмотрение, да. Все право средневековое – это право прецедентное. У нас нет общего кодекса ни во Франции, ни в Италии, ни уж тем более в Германии, ну и в Англии тоже. Да? В каждом городе местный судья, будь он церковный судья или светский судья, ориентировался прежде всего на собственный опыт, на собственную предыдущую практику и на те дела, вот по такому составу преступления, которые он сам рассмотрел, либо которые рассмотрели его предшественники на его посту. Для чего нужны архивы были? Зачем такие подробные записи? Потому что они к ним апеллировали. Точно так же, как сейчас в Соединенных Штатах Америки, да, они вспоминают о том, что было вынесено такое решение. Но дело даже не касалось не только строго судебной сферы. Например, вопрос о наличии души у животных так и не был решен богословами средневековыми до конца средних веков.
Мне казалось, что что-то там на ранних франкских соборах, или это души у женщин, что она есть?
Нет, про животных вообще про так, животных? Так ничего и не решили
до конца. Если они называются анима.
В том-то все и дело, что часть людей, часть представителей церкви, да, то есть теологов, они шли за Аквинатом, который считал, что души нет. Он полагал, что души нет, и поэтому животные не могут злоумыслить. Да? А часть коллег придерживалась концепции Франциска Ассизского и приводила его историю в качестве образца для того, как человек должен коммуницировать с братьями нашими меньшими. Соответственно, не был решен вопрос о том, может ли животное совершить преступление, может ли оно согрешить. Иисус Христос, так сказать, второе пришествие состоится для того, чтобы Иисус Христос спас людей, или Он спасет еще и животных. И вот эти вот все вопросы, они как бы вроде бы не относились к правовой сфере, с одной стороны, но с другой стороны, напрямую были связаны, потому что светские судьи и церковные, кстати говоря, тоже судьи, вот
не
этим, вот этим зазором пользовались для того, чтобы проводить процессы над животными.
Это я помню. Вспоминается, правда, Чапик, его пародия на шоу.
Ну да, я понимаю, но дело в том, что...
У саламандр есть душа, этим она отличается от человека.
Вот именно. Процессы над животными шли, извините, на протяжении не только всех средних веков, но даже и в XVI веке у нас есть такие...
Я помню, один в XIX веке в Британии.
Ну, хорошо. Это просто то, что мне сейчас пришло в голову.
Да, но это же ведь мне всегда казалось, что это скорее как раз, как бы сказать, германская традиция, в смысле, что от варварских народов, извините за архаическое словоупотребление. То есть это то, что было принесено как раз вот этими переселенцами с Востока.
А вот этого мы не можем сказать наверняка, точно так же, как мы не знаем точно, это варвары принесли в Европу саму идею Ордалии, или она как-то своим хитроумным способом там на месте уже возникла. Да. То же самое мы не можем сказать о процессах над животными.
Но мы можем сказать, вы об этом как раз с удовольствием пишете, я вас понимаю, потому что это чрезвычайно вкусная тема, я бы сказал, о соматическом измерении истории вообще и истории судебной практики в частности. Потому что суды над животными не так интересны не тем, что это вот спор о животных и так далее, а что их физически наказывали.
Конечно, да.
Вот, то есть их казнили.
Так же, как людей.
Так же, как людей. Да. С другой стороны, сегодня ведь ставим мы памятники животным. В Петербурге чижик-пыжику.
И зайцу.
Зайчиком,
забудьте,
ну, да. Собакам, которые во время войны.
Естественно, да.
То есть это никуда не ушло.
Нет.
Это как бы дремлет. И тогда встает вопрос, когда, скажем, Савонароле перед казнью специально выделенный монах скребочком соскребал кожицу с кончиков пальцев, потому что эта кожа прикасалась к чаше, угу. Значит, она освящена, угу. И она не подлежит наказанию.
Сожжению, да.
Сожжению. Угу. Тогда вопрос, что же тогда такое сожжение? Собственно, это скорее удушение в большинстве случаев.
Это кому как повезет, если...
Но это четко оговаривалось.
Да, конечно, и это милость.
Жанну д'Арк в этом смысле сожгли? Или все-таки она была сперва?
Нет, ее сожгли по-настоящему, ее не душили. А вот Жюль Дере сначала задушили, а потом сожгли. И это была милость, оказанная ему судом.
Само сожжение. Часто приходится слышать интерпретацию, что это во избежание пролития крови.
Да, именно так.
А то, что тело тем самым как бы уничтожается, не будет воскрешено.
Да, не будет воскресения, да.
Но я так понимаю, что тоже здесь единой позиции не было?
Не было.
Потому что, извините, для меня, как верующего христианина, совершенно по барабану, что будет. Я помню завещание одного грека, епископа в Украине в 15 веке, или даже в 14-м, оно там всех немало шокировало, потому что он просил, чтобы его тело бросили сперва у входа в церковь, и все бы на него наступали, потом на обочину, чтобы собаки обглодали, а потом в болото. Ну, не выполнили, потому что... Но его логика была теологическая, чтобы все помнили, что Господь может воскресить человека, от которого ничего не осталось. Самый яркий пример – князь Владимир. Потому что его тело, видимо, погибло во время взятия монголами Киева. Ничего не осталось, хотя сейчас мощи откуда-то появились. Чудо. Вот.
Ну, знаете, а Жанна д'Арк тоже периодически что-то находит.
Да ладно.
Да серьезно.
У матушки, я думал, только шапочка
да
там
ладно.
Какая-то.
Вы что? А легенда о несгоревшем сердце? Как
я
же?
Не знал.
Ну что
ой,
вы,
ой,
это
интересно.
Одна только, одна, один из примеров.
Тогда все-таки я возвращаюсь вот к тому, о чем говорил вначале. У Жильдере, у Жанны, у них была возможность на оправдательный приговор? Это же не маленькие фигуры.
Это очень крупные фигуры. Более.
То есть Жанну это
особенно Жильдере, я бы сказала.
Жанну это так и погубило, потому что она была в руках у врагов короля.
Грубо говоря, да.
Что погубило тогда Жильдере?
Политическая ситуация в герцогстве Бретонском его погубила, потому что он был неимоверно богат, в 10 раз богаче герцога семейства Жильдере.
То есть это опять что-то вроде Анжелики?
Ну, типа, ну примерно, ну, но это реальность. Семье Жильдере принадлежали в Британии все соляные копии.
Все. То есть это как Соликамск.
Все, абсолютно. Весь экспорт соли. Это все было его. Он мог себе все что угодно позволить, а не то, что вот мне пришла в голову мысль пойти повоевать за французского короля, а вось он мне золотых королевских лилий в герб добавит. Это, конечно, чудесно, и он действительно добавил, но речь шла о том, что он просто жил на полную катушку. Он занимался тем, что ему было интересно. Он вот оплачивал театральные постановки, книги покупал, алхимией занимался. Вот в войне поучаствовал немножко, участвовал в бесконечном споре за престол, собственно говоря, герцогский в Британии, потому что там же они, почему они так неактивно участвовали в Столетней войне? Они все пытались там на месте решить, кто у них все-таки во главе государства будет находиться, какая из семей основных. Вот. И, в принципе, конечно, в основе, так сказать, причиной процесса, который против него возбудили, были не какие-то там подозрительные занятия алхимии и попытки вызова дьявола, а самые банальные экономические причины. То есть у него все конфисковали.
Как-то в вашем очерке это не так марксистски звучало.
Но тем не менее, оно там звучит на самом деле.
Звучит, но, может быть, я так избирательно...
Меня другое просто там интересовало. Меня интересовало создание самой легенды о Жильдере. А вот когда... Но на самом деле, вот именно эти экономические причины и были в основе его процесса.
А меня грешным делом все время свобода волнует. Потому что, как вот вы описываете, вот как они давали показания? Что это?
Как ну, знаете, вот с такой если вас охотой... будут пытать 4 раза подряд, то вы еще не,
ой,
не о том поговорите.
Ну, я вот с первой пытки
именно,
говорю,
о чем вы говорите.
Угодно, что угодно.
Вот, собственно, для этого пытка-то и была нужна, для того, чтобы признание получить.
Звучит цинично.
Это, очень,
нравится,
это очень сложно говорить о свободе.
Мне нравится другое ваше объяснение.
Это какое же?
Мне нравится ваше размышление о том, что для... человека, но судя, во всяком случае, 13-го столетия, 14-го, ну, можно назвать это логоцентричностью, но что для них личность сводилась к слову.
В какой-то степени, да.
То есть не поступок, а вот слово. Я не хочу употреблять слово
скорее
логоцентричность.
Скорее так, поступок был вторичен, он был
да.
важен, но слово, конечно, преобладающее значение имело.
Логоцентричность в богословии, особенно в современном, имеет сильнейшую позитивную нагрузку, потому что логос – это Бог, слово – это Господь Иисус Христос, но все-таки главное во Христе, главное в Боге – это акт творения, это поступок творения. Главное во Христе – акт самопожертвования. Может не быть проповеди Голгофа и воскресения, никуда не исчезнут. А вот тот логоцентризм, который вы описываете, он какой-то людоедский. Вот. То есть если о человеке сказано, что он злобный, я не помню, как это у вас по-французски,
да.
Вот, то это клеймо. Он все, он уже не выберется из этой мясокрутки.
Ну, ему может повезти, конечно, но, скорее всего, он не выберется. Единственный вариант спастись по-настоящему в отсутствии адвоката, защиты, свидетелей и всего прочего, это не признаться и рассчитывать на то, что суд не имел права приговорить к смертной казни без признания официально подписанного, не подписанного, они не умели писать, да, повторенного без пытки на следующий день.
То есть нынешняя американская, скажем, традиция, которая, признаться, была и при Андрее Януаревиче, Андрее Ягуарьевиче, как говорил мой отец, Вышинском, что признание королевы доказательств – это все.
Ну, это римская норма, она навсегда сохранилась, да.
Господь на суде признался, что он сын Божий, в этом смысле там процесс был чистый. Вот, и все-таки, еще раз возвращаясь туда, ведь они же, вот, опять же, среди того, что вы описываете, вот меня жутко потряс джентльмен, ну, Жентильон, который для того, чтобы выбраться и получить оправдание, если я правильно понял, всю ночь накануне суда
выщипывал себе
гуменцо, как говорили у нас в Пскове. Я себе представил, я один волос не вытеру, я не старик Хоттабыч.
Вот а всю... он был не один такой, их было очень много.
Но это же больно.
Согласна.
Но если они так делали, это, видимо, в каких-то ситуациях срабатывало?
Да.
А почему?
Они поэтому и выдергивали себе волосы, потому что они знали, что это может сработать.
В чем логика? В чем выгода оказаться церковным человеком?
А потому что его тогда, этого человека, если его признают церковным человеком, вот он заявляет, что он клирик на следующий день. Вот он выдергал себе танзурку за ночь и говорит на следующий день: «Я клирик, вы меня должны отпустить и передать меня официалам, то есть церковному суду, в церковную тюрьму, и меня будут судить по другому праву. Это не светское уголовное право, а церковное право, которое не предусматривает пролитие крови».
Уже лучше.
Уже лучше. Уже есть некоторая надежда. Но дело-то в том, что светские судьи тоже не идиоты были. Они же на слова его о том, что он клирик, они же тут же приглашали экспертов, а именно цирюльников. Причем не одного, а сразу двоих, потому что один свидетель не свидетель у нас. Тоже римское право, тоже их норма. И в средние века она свято блюлась. Двух цирюльников, которые называли «эксперт, принесший клятву». И вот этот вот эксперт, принесший клятву, являлся на заседании и в присутствии всего суда должен был... Они вдвоем, да, приходили, оба осматривали, так сказать, обвиняемого и выносили свой вердикт, что, а извините, у него там вся кожа воспалившаяся, то есть... И плюс там существовали еще какие-то нормы по выбриванию танзуры, да,
ну да.
Которые просто нормальный профессиональный цирюльник знал, да, потому что они же этим и занимались. И эти цирюльники, они просто говорили, а это не профессионал делал.
После прочтения ваших книг начинаешь резко добрее, то есть я и так, в общем-то, с симпатией отношусь к французской революции. Но как-то начинаешь добрее, потому что мне рассказывали, что отец Александр Минь покойный однажды сказал, ну что, свобода, равенство, братство, вот, чтобы было равенство, то встает вопрос, вот, перед кем, в чем равенство. Жалко, я не слышал этой его реплики, а то бы я ему сказал, что перед законом.
Ну, да.
Правильно ли я понимаю, что вот этот девиз французских революционеров был не о том, что мужчина равен женщине, богач, бедняку и так далее, а что необходимо равенство перед законом?
Ну, в том числе, безусловно, но речь шла, во-первых, об отмене, собственно говоря, всех титулов. Гражданин Бонапарт, да, гражданин Робеспьер, отмена титулов у знати.
Почему это так принципиально?
Это попытка уничтожить сословие. Попытка только.
А почему вы говорите «попытка»?
Потому что потом все вернулось на круги своя, и достаточно быстро, как только происходит реставрация...
В смысле титулатура?
Титулатура, конечно.
Ну, вы понимаете, вот сегодня ведь часто многие люди... ну, есть такой термин в одном переводе американского романа – «макрабство». Что, в принципе, история человечества – это бег по кругу, никогда ничего не меняется, а в Антарктиде еще и холодно. Вот, и были рабы в Римской империи, мы сейчас рабы, просто раньше принудительно там ударами кнута, а сейчас за зарплату. Но все равно ты сидишь в офисе, вот, все равно есть там...
Ну, это слишком расширительная трактовка проблемы рабства, я бы сказала.
А, то есть вы все-таки чувствуете себя свободнее, чем Жанна д'Арк?
Ну, если учесть, что товарищи французские революционеры понимали под равенством еще и использование гильотины в отношении абсолютно всех граждан Франции, то, наверное, да, я себя чувствую более свободным, чем они тогда или даже в конце 18-го.
А вам не нравится 18-го? Монолог Жванецкого «Сесть в танк и приехать в магазин»?
Это очень хороший. Я вообще люблю пересматривать Жванецкого, в принципе.
Но это же та же самая гильотина.
Да, да, да. Больше всего мне нравится история о том, что доктор Гильотен, который ну, это же была не его выдумка, на самом деле, она гораздо раньше использовалась. Что вы так удивляетесь? Нет, она уже в 16 веке в Германии, например, использовалась. Это самое устройство. Ага. Вот. А гильотин, он просто он как бы знал, да, он узнал о существовании такой практики. Он ее дорабатывал у себя дома. И построился небольшой такой опытный образец. Ну, такой настольный. Вот. А поскольку проживали они в одном доме с Робеспьером, то периодически он приглашал Робеспьера к себе домой, ну, грубо говоря, там, на рюмку коньяка доброго, и показывал ему, так сказать, свои усовершенствования, которые он производит. И Робеспьер очень одобрял все его находки, все его, так сказать, предложения. И, как вы знаете прекрасно, да, он-то, собственно говоря, и ввел эту замечательную машинку в действие, а потом на ней же сложил голову. Вот. Что касается того, чувствую ли я себя свободнее, чем Жанна д'Арк, ну, начнем с того, что бедная девушка была абсолютно неграмотна, не умела читать, писать. И, в общем-то, не отличалась большой, так сказать, культурой.
Вы льете бальзам на мое измученное сердце. Вы считаете грамотность одним из компонентов свободы?
А, да, конечно.
Ой, спасибо. Мерси.
А что? Разве это не само собой подразумевается?
Оглянитесь вокруг, спросите министра культуры Мединского.
Нет, посмотрите... его я не хочу ни о чем спрашивать, знаете.
Нет вопросов. Понятно. Посмотрите на реформу школы.
Да, ну... Спасибо, я только что поимела счастье общения с первокурсниками, да.
Ага, грамотность как источник свободы. Но, если чуть-чуть ближе вернуться к вашей монографии, там есть еще одна штучка, которую я хотел спросить. Потому что они не были грамотными, но они не были невеждами. Это все-таки, слава богу, разные вещи, потому что существуют устные традиции. И вот то, как конституирует, извините меня, себя Жанна, то, как о ней говорят сторонники, как говорят противники, напомнило мне исследование повести временных лет как о имитации Библии. Ну, действительно, в общем, уже можно считать доказанным фактом, потому что многие исторические факты древней украинской истории в повести временных лет видоизменены, чтобы лучше соответствовать библейским рассказам книги Судей, книгам Царств, воспроизводить биографию царя Давида и так далее.
Да, я знаком с этими выкладками, да.
Ну да. И вот я так понял, что то же самое и в процессе Жанны.
Конечно.
И вообще характерно для этого средневекового
мышления.
Конечно,
безусловно. Без Библии вообще, в принципе, невозможно и заниматься средними веками, о чем я не устаю повторять каждый раз своим студентам, призывая их прежде всего хотя бы отдельные книги библейские прочитать. Без этого невозможно, в принципе, ни о чем говорить. Ни о судебном процессе, ни уж тем более о теологических вопросах, ни о символике, ни об аллегорике, ни о метафорах, которые использовали в художественной литературе, вроде, казалось бы, совершенно светской, да, без библейских текстов это абсолютно невозможно.
Вы добрый, я просто исключал из университета.
Ну, тогда мне просто некому будет преподавать, и я буду сидеть грустно одна в аудитории.
Дарвинизма никто не отменял, кто-нибудь достанется. А все-таки вопрос такой. Вот это же ведь как-то входит в формирование личности. Вот такое у человека нет личной памяти. Я так понимаю, вот из допросов Жанны и всего. У меня ощущение, что эти люди действительно, в этом смысле, судьи правильно оценивали себя и своих подсудимых. Личная память играла меньшее значение,
конечно,
чем то, как человек идентифицировал себя с Юдифью, с царем Давидом и так далее. Легкая шизоидность. Можно сказать.
Не совсем так. Речь идет о том, что все-таки перед нами, даже если это материалы судебного дела, да, и вроде бы мы читаем показания самого обвиняемого, все-таки текст этот пропущен через голову клирика-писца. Да, и это уже не стенограмма, да, это не оригинальные слова, а это... интерпретация в некотором смысле, да? Что касается личной памяти, то если говорить о той же Жанне, то да, она очень немного знала о себе самой и о своем ближайшем окружении, да? Они никогда не знали своего точного возраста, да? Ну, это как бы личная, да, очень информация. Но она очень подробно, например, рассказывает о том, как она ходила в паломничество, да, в соседние городки, исключительно в церкви на алтарь Девы Марии она венки приносила. У нее вот эта линия, она прослеживается очень четко, она постоянно к ней возвращается. Она действительно была несколько ушиблена культом марианским именно. Она с ней себя очень здорово соотносила.
Ну, считайте меня ушибленным Христом тогда, уж я не заражу.
Нет, ну, конечно, может быть, это неудачный термин.
У нас осталось чуть-чуть. Можно встречный тогда? Последний вопрос. А вы занимаетесь историей? Начали заниматься. Вы современный человек, человек модерна. Угу. Вы вспомните, я думаю, лучше свое детство, чем и Жанна Д'Арк, и Вера Фигнер. А зачем тогда вы занимаетесь историей? Вам это приносит свободу? Как вы объясняете своим студентам нерв занятия? Разве для вас это не то же, что для Жанны? Часть вашего освобождения, становления как личности и обретения свободы в оппозиции к тому рабству и тьме, которые вокруг?
Можно и так, конечно, сказать, но это было бы слишком выспренно.
Понизьте градус.
Я никогда не пожалела о том, что начала заниматься историей. Я всегда получаю от этого невероятное удовольствие. И мне нравится писать об этом, и мне нравится преподавать историю, чтобы повысить несколько культуру студентов. И в этом я нахожу... Это не то, что даже свобода. Это некая... миссия, если угодно. Если уж говорить совсем высокопарно.
Спаси Господи, потому что миссионерство наше все. Вы слушали «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная встрече с замечательным российским историком Ольгой Игоревной Тагоевой, автор книг о французском правосудии, ну, не всегда правосудии, но всегда французском, 13, 14, 15 веков, монографии о Жанне д'Арк. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго. Спасибо огромное.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна была намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.